Сегодняшний наш разговор со священником Дмитрием Ваулиным, клириком храма Николая Чудотворца при Горном университете, будет посвящен недавно стартовавшему у нас в Екатеринбурге проекту «Семейные встречи». В частности, у нас этот проект, как я понимаю, назывался «Супружеские встречи». Но изначально вот этот вот проект, он начинался, как я понимаю, даже не в России, а начинался то ли в Польше, то ли где-то у католиков. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы вот про истоки рассказали, как вообще этот проект рождался и, собственно, какие задачи он перед собой ставит.
Ну, вообще, супружеские встречи действительно имеют глубокие корни. Возникло это движение внутри мирянского католического движения. Инициатором его явились супруги Гжебовские. Первый выезд по этой программе прошел в 1977 году. С тех пор эта программа работает, и в 2010 году этот проект запустился в Санкт-Петербурге, будучи адаптирован под православную традицию, были переведены методические материалы, и с тех пор, ну вот уже 14 выездов в Санкт-Петербурге по этой программе прошло, ну, общее количество пар, приблизительно около 150 супружеских пар прошли через эту программу.
Как я понимаю, прежде чем начать заниматься вот этим интересным проектом в Екатеринбурге, вы ездили в качестве еще не, как бы, не куратора, не ведущего, а ездили со своей матушкой в Петербург, чтобы просто поучаствовать в этих семейных встречах. Значит, вот интересно, конечно, как это все проходит и ваше участие в чем было?
Выезд совершается с пятницы вечера по воскресенье вечера, то есть практически, ну, 2 дня люди находятся вместе, собираются приглашенные пары, есть также ведущие пары и есть 11 тем, которые освещаются ведущими парами. Это блоки тем «Я и Бог», отношения друг с другом и наши отношения с Богом, ну, в смысле, уже как семьи. То есть для пар, которые участвуют в этом выезде, ведущие супружеские пары готовят, ну, условно скажем так, опыт своей жизни в контексте заданной темы, им делятся, и потом пары имеют возможность уединиться, остаться наедине с супругом или с супругой для того, чтобы обсудить заданную тему. Уже там в каком формате это обсуждение проходит, это всегда тайна даже для самих организаторов. И, собственно говоря, плодотворность программы зависит от включенности супружеской пары настолько, насколько тщательно они пытались в этот диалог вступить по тем правилам диалога, которые предлагаются. Настолько, собственно говоря, является эта программа состоятельна в их жизни.
Вот вы со своей матушкой принимали участие вот в этих встречах. Это было уже прицельно? Вы придумали, что у вас это тоже будет, хотели перенять опыт и посмотреть, как все это происходит? Или вы тоже как что-то почерпнули для своей семейной жизни?
Ну, безусловно, здесь вот изначально, что нужно понимать, что совершенных супружеских пар нет. В принципе, мы знаем единственного совершенного человека, человека и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, единственного совершенного, безгрешного. Но таких супружеских пар, даже в опыте церкви, мы не знаем. И если у супругов в течение жизни, да, есть какой-то негативный опыт, а потом происходит его трансляция, усугубление, у всех накапливаются какие-то ошибки, взаимные претензии, там, оскорбления. И вот как выйти из этого круга, как вступить в диалог, как начать разговаривать друг с другом в уважении, любви, каком-то благодушии. Вот, собственно говоря, этому учит эта программа. И мы, отправляясь на эту программу, конечно же, хотели прежде всего увидеть себя, ну вот как-то через зеркало других жизней, как-то посмотреть на себя со стороны, сделать какие-то выводы о том, что в нашей жизни идет не так, как-то дистанцироваться, да, с одной стороны, вырваться из какой-то бытовой рутины, а с другой стороны, действительно постараться посмотреть, сделать какие-то выводы, ну и приложить усилия для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, чтобы этих ошибок стало хотя бы меньше.
Программа, о которой мы говорим, она предназначена для людей верующих, воцерковленных, или вообще для совершенно любых людей? И ну, какая, в чем ее православность, именно вот специфика?
Ну, мы, во-первых, изначально осознаем эту программу как формой церковной работы с супружескими парами. И требование к супружеской паре следующее, чтобы хотя бы один из супругов являлся практикующим христианином, участвовал в таинствах церкви, исповеди, причастия. Ну, а у второго, по крайней мере, была какая-то расположенность говорить о браке, стремление решать какие-то вопросы внутри семейного порядка. Ну и, собственно говоря, не было какого-то вот явного хуления или отторжения к религиозным практикам супруга или супруги. Что касается вот личной религиозности, конечно же, в программе есть и совместная молитва, есть и таинство исповеди, есть общая литургия. Но супругов, которые не имеют религиозного опыта, конечно же, к этим практикам никто не будет принуждать. То есть это свободная, открытая форма диалога. Ну а, собственно, лекционная программа, она общая для всех, в ней могут участвовать все приехавшие.
Как я понимаю, вот это очень немаловажная деталь, что муж и жена вырываются вот из какого-то привычного течения жизни, договариваются как-то, если у них есть дети, что дети побудут там с бабушками, с дедушками, и в выходной день отправляются куда-то чаще всего, как я понимаю, на природу все-таки, да? Или не обязательно?
Ну, дело в том, чтобы это действительно был какой-то выезд. И неважно, осуществляется этот выезд в границах города, важно, чтобы вот люди, которые приезжают на этот выезд, имели мужество, да, вот в каком-то смысле отложить какие-то домашние, рабочие дела, свои увлечения и посвятить это время друг другу. Вот действительно постараться услышать друг друга. Ну и, собственно говоря, что касается вот этих бытовых дел, да, там готовки, жарки, стирки. Мы тоже стараемся организовать программу таким образом, чтобы у людей было максимум возможности посвятить это время исключительно друг другу. Поэтому пытаемся организовывать в каких-то отелях или загородных базах отдыха, где были бы предоставлены максимальные комфортные условия питания, ну и проживания.
Технически как это происходит? Вот вы говорили о лекционной части. То есть это выступление там психологов, священников, а потом уже вот такая работа, которую мы, ну, может быть, видели там в некоторых фильмах, там, когда работают люди с психологами коллективно, то есть люди собираются там в кружок, и каждый говорит, высказывает какие-то свои мысли о своей жизни, рассказывает другим о своих проблемах. Или как?
Есть ведущие пары, которые когда-то прошли этот опыт, этого выезда. Они готовятся по данным темам, задают основной вектор. Также на выезде есть священник, ну, назовем так, ведущий священник, потому что в выезде могут принять и супружеские пары священнослужителей. Ну вот есть ответственный священник, который также готовится, сопровождается программа евангельскими и библейскими чтениями в конкретных примерах на заданные темы. И впоследствии, то есть когда вот это выступление ведущих пар и священника окончено, парам предоставляется возможность обсудить эти темы наедине.
По вашим наблюдениям, вот ваше участие в питерских встречах и здесь уже в качестве ведущего, да, этих встреч, по вашим наблюдениям, вот приходят, записываются на эти встречи, в основном это пары, которые подошли к какой-то сложной, тяжелой черте, то есть уже какие-то были мысли о разводе этого пары вот в каком-то кризисе, или, может быть, это люди, которые действительно просто, ну, просто хотят вот такой опыт получить, просто какие-то небольшие проблемы имеют.
Это самые разные пары, палитра вот людей и пар самая различная. Обычно мы приглашаем на выезд пары, которые прожили в браке не менее 3 лет.
А почему именно такая цифра?
Такая цифра, ну, обычно у людей есть какой-то запал, задор, какой-то такт, который, к большому сожалению, к этому этапу они утрачивают. Вот. И дальше действительно требуется осознанность, да, происходящего для того, чтобы приложить какое-то усилие и даже сохранить, да, хотя бы тот уровень отношений, который был изначально.
Это как-то связано вот с известным выражением, по-моему, это роман такой есть западного автора «Любовь живет 3 года».
Мы на него не ориентировались.
Нет, я имею в виду, что есть такое представление, да, что влюблённость, любовь живет 3 года, и, соответственно, через 3 года, вот как вы говорите, запал, он начинает заканчиваться, и нужно уже что-то, кроме влюблённости.
Ну, если влюблённость не переросла в любовь, да, возможно, есть такое временное ограничение. Итак, возвращаемся к тому, какие супружеские пары к нам приходят на выезд, обращаются, записываются. Они самые различные, то есть это, во-первых, возрастная категория, да, ну, поскольку люди сейчас не рано вступают в брак, ну, чаще всего, то есть самая молодая супружеская пара у нас была в возрасте 26 лет, то есть, ну, к этому времени, как ни странно, они уже 3 года прожили в браке. Вот. Что касается там людей старшего поколения, то люди практически подошли к 50-летнему юбилею совместной жизни, но тем не менее вот, осознают неполноту своих отношений и сознательно пришли, чтобы этот опыт приобрести. Что касается, ну, непосредственно кризисных, да, пар, людей, находящихся в каком-то вот обострении своих отношений, такие тоже бывают, но на выезде их не может быть большинство, иначе вектор самой программы будет отклонен. Поэтому, ну, чаще всего организаторы стараются, чтобы количество таких кризисных пар не было давлеющим.
Вот все-таки давайте еще раз скажем о том, как все это происходит, чтобы люди представляли себе. Вот для того, чтобы другим людям рассказать что-то о своих семейных недоразумениях и опыте их преодоления, вообще нужна некоторая степень открытости и доверительности. Но ведь не каждый человек на это готов идти. Вот общие слова, я думаю, многие готовы сказать, красивые, особенно люди православные, они все умеют там сформулировать, красиво сказать и так далее. Но когда речь идет вот о своем, но это все-таки некая сфера интимности, семейные отношения. Как люди идут на то, чтобы вот настолько незнакомым людям какие-то такие вещи говорить о себе?
Ну, что касается ведущих пар, с ними осуществляется определенная работа вне контекста семинара и, скажем так, методическое сопровождение. То есть люди сознательно к этому готовятся. Что касается меры открытости и искренности, она безусловная в том смысле, что она или есть, или ее нет. И если еще на этапе подготовки к семинару, допустим, ведущие священники, ведущие пары понимают, что одна из пар недостаточно искренне или открыта, но она просто не будет ведущей парой на том или ином семинаре. То есть она может пройти, скажем так, обучение вот это методическое для того, чтобы стать ведущей парой, но в конечном итоге вот по причине какой-то закрытости своей, да, ей не стать в принципе. Если люди уже выходят как ведущие пары на семинар, то они, безусловно, есть некая методическая часть, то есть общие наработки за практически 40 лет действия семинара, они прошли, так скажем, и психологические какие-то, и педагогические, и богословские осмысления. Материал перерабатывался, то есть какой-то базовый материал, с которого люди начинают вступление. В дальнейшем они говорят о том, что в их жизни, да, не соответствовало, ну, вот этому вектору, который они пытаются сейчас задать, и о том, каким образом они преодолели или преодолевают вот те самые ошибки. Ошибки на самом деле общего порядка, которые возникают во всех супружеских парах. И заключает это обычно, или какое-то вводное слово дает ведущий священник выезда, сопровождая это евангельскими или библейскими иллюстрациями.
Муж и жена говорят по очереди или как?
Ведущие. Ну, они, да, действительно говорят по очереди, сидят, скажем, они так, в общем круге среди тех же пар, которые приехали на этот выезд.
А те, кто приехали на выезд, эти пары, участники, они задают какие-то вопросы, ну, то есть с ними происходит какое-то общение?
Для общения выделено специальное время, как раз на вот этих тематических встречах и беседах все ограничивается выступлением ведущих пар и сопровождением священника.
А вопросы этим ведущим парам, то есть будет время какое-то задать им конкретные вопросы?
Будет время, но оно конкретно выделено, и об этом постоянно говорится. То есть какие-то вещи уточняющего порядка, они возможны, но вынесены в отдельное время, чтобы просто не отвлекаться от вектора.
Я смотрела обсуждение в форуме «Матушки.ру» вот этого формата, когда только появился вот этот проект, и женщины, ну, в основном на этом ресурсе, естественно, там воцерковленные, верующие, одна пишет так: мы 16 лет с мужем прожили в счастливом браке. И, в общем, я, говорит, даже дерзала иногда давать советы там подругам и вообще людям окружающим, поскольку считала, что наш брак, ну, успешен. Но 2 года назад мы развелись совершенно внезапно. Для всех это было шоком, для меня это шок до сих пор. И вот теперь я считаю, что люди, которые даже прожили вот такое количество, 15-16 лет, и, в общем, в хорошем браке, как, ну, и для окружающих, и для себя самих, ну, возможно, для кого-то одного, они еще не имеют права никому, так сказать, транслировать свой опыт и на своем опыте других чему-то учить. Вот когда обоим будет больше 50 лет, вот я, говорит, считаю, вот когда такой опыт будет, что они вместе... Ну, я думаю, она имела в виду, что люди вместе все-таки, ну, там, лет 25 минимум, и им обоим уже за 50. Вот тогда там своих детей они имеют право чему-то там учить, советы давать и так далее. Вот не бывает сомнения у ведущих пар, насколько то, что им кажется вроде бы успешно преодоленным, то, что кажется уже достигнутым, что оно все-таки настолько хрупко, что, наверное, страшновато давать людям какие-то такие советы. Все же очень разные, у всех же абсолютно свои какие-то истории жизненные.
Ну, все оно действительно так, и с этим, конечно же, категорически должен соглашаться. Но напомнить вот какую вещь. Само движение супружеских встреч зарождается в мирянском движении, но тем не менее религиозной общины, да, католической общины. И центром, ну, сердцевиной, что ли, вот этого проекта является библейское откровение. И в конечном итоге мы не даем советов от ветра своей головы. Мы адресуем человека в предельном смысле к откровению Священного Писания, к тому, как оно раскрывается, к тому, как оно прилагается в нашей собственной жизни. И, конечно же, было бы как-то надменно и гордо заявлять о том, что вот мы достигли такой меры совершенства, и наш брак незыблем, неуязвим. Это была бы какая-то форма самости, может быть, самости вдвоем, да, как это тоже, возможно, и случается. Но в данном проекте, поскольку сердцевина имеет божественное откровение, мы пытаемся и опираемся именно на него, и только соотносим свой опыт с этим божественным откровением. Собственно говоря, не претендуя на какое-то там звание учителей или мастеров брака.
Мы... То есть это не мастер-класс такой?
Скорее всего, это искренний диалог о том, что есть, было и будет. И конкретно рассмотреть то, где мы, в каком мы месте, в каком мы этапе, да, своего развития или, может быть, своих ошибок, ошибочных каких-то своих мнений, как далеко мы зашли и что с этим можно делать. То есть, тут нет какой-то претензии, на то делай, как я, и будь лучше меня.
Можно сформулировать какие-то основные, или рекомендации, или тезисы, залог хорошей крепкой семьи?
Здесь я бы предложил те правила диалога, которые мы, собственно говоря, презентуем на этих встречах. Во-первых, сам диалог, да, разговор двух, совершающийся в искренности, доверии, открытости и любви друг к другу. Причем это всегда разговор двух. Это не может быть монолог назидательный, нравоучительный. Это всегда решимость не только говорить, но и слушать другого. И есть правило диалога: слушать прежде чем говорить, делиться, а не спорить. И прежде всего прощать, потому что это прощение, которого так категорически нам не хватает, когда человек ищет, за что зацепиться для того, чтобы встать в позицию обиженного человека, человека какого-то униженного, оскорбленного, для того, чтобы закрыться от диалога. И когда человек изначально имеет решимость простить и прощать, и это прощение обоюдное, то у людей это диалоговое окно способно открываться вновь и вновь. Какие бы ошибки они ни совершили, у них всегда будет эта возможность, эта надежда к тому, что они смогут возобновить этот диалог, без которого невозможно никакая ни любовь, ни семья, не благодушие, не взаимное расположение друг к другу.
Не так давно вышел на официальных сайтах православных проект документа о церковном браке. И этот проект уже активно обсуждается и в интернете, и мирянами, и священниками. Мне довелось с несколькими батюшками обсуждать этот документ, и я знаю, что, в общем, претензий к нему достаточно много, критических замечаний и так далее. А если вы знакомы с этим документом, то мне, конечно, интересно ваше мнение, в частности, поскольку мы ведем речь о том, что ваш проект, наверное, призван как-то снизить количество разводов, как-то снизить напряжение в каких-то семьях, в том числе и тех, которые считают себя православными, то ваше отношение к положению этого документа, в котором речь идет о допустимых поводах, причинах к разводу?
Опять же, поскольку мы говорим о таком личностном наклонении, да, и рассматривать брак вообще невозможно, Какие бы регламентации не были написаны в конечном варианте этого документа, мне кажется, что здесь очень важна как раз личная включенность и самой пары, да, и, собственно говоря, духовника, сознающего личную ответственность перед Богом, перед людьми, конкретно обратившимися с такой проблематикой, перед приходом, да, в контексте которого, ну, наверное, эта семейная пара как-то осуществляла свой жизненный путь. И вот здесь должны быть расставлены все точки над «и». Да? Если там было совершено, ну, вот, совершены какие-то, ну, такие злодеяния, да, ну, там, допустим, измены, да, там, оставление попечения о семье, или человек там подвергся каким-то порокам, которые привели его, там, допустим, к наркоманию или там, к алкоголизму. Да? Вот все эти вопросы, ну, во-первых, должны быть тщательно выяснены, поставлены на вид супругам, супруге и супругу, выяснить их решимость, ну, собственно говоря, что-то с этим делать или невозможности что-то с этим делать. То есть приложить всяческие усилия, да, ну, во-первых, как-то дать какое-то время. Время для того, чтобы люди могли как-то истрезвиться, соотнестись, потому что, ну, чаще всего это ведь и пыл, и страсть какая-то, и помрачение, и душевное, и телесное чаще всего. Вот. То есть тут нужна какая-то пауза временная, нужна какая-то рассудительность. И какие бы регламентации не были выписаны в конечном итоговом документе, всегда, как мне кажется, будет требоваться личностное рассмотрение конкретного случая. Нельзя их бы только подвести вот под этот предлагаемый регламент. Ну, а, собственно говоря, те моменты к расторжению брака, да, которые могли бы быть таковыми причинами, ну, они известны, указаны, и, собственно говоря, уже давно существуют в каноническом праве, и просто тут в данном случае не нужен какой-то особый новый документ, достаточно обращаться к нему, ну, либо к такой вещи, которая существует в нашей церковной действительности, как социальная концепция, в которой также, ну, вот эти вот эпизоды, моменты прописаны и вполне, как кажется, актуальный ответ на этот вопрос дан.
Ну вот в проекте еще речь идет о цели христианского брака. Вот вы бы как ее сформулировали?
Ну, глобальная цель – совместное наследование Царствия Божьего. И это, собственно, и отличает христианский брак от нехристианского брака, когда люди прежде всего помогают друг другу на пути к Царствию Божьему, а все остальное, там, совместный быт, совместные там, дети, совместные заботы, это все то, что может быть и призвано быть и в нормальном браке людей и нерелигиозных. Здесь же доминантой, конечно, является стяжание Царствия Божьего.
На ваших встречах присутствовали наверняка и будут еще присутствовать люди, чьи, как сказать, половинки, да, в общем, не очень склонны рассматривать брак именно с этой точки зрения. То есть один человек понимает, что такое христианский брак, и мечтает, и стремится, чтобы он был именно таким. А другой человек, ну, максимум, на что он способен, это лояльное отношение просто к тому, что супруг или супруга посещают храм. И это еще хорошая ситуация, когда человек просто лоялен, бывает гораздо серьезнее. И в таких ситуациях ведь все немножко сложнее происходит, потому что, с одной стороны, вы говорите о том, что вот выступает священник, ведущие пары говорят вот и с точки зрения христианской, подают свои взгляды на брак. И вот этот вот вектор христианский постоянно присутствует. Тогда вот этот второй человек, женщина, мужчина, которые не склонны смотреть на брак с этой точки зрения? Насколько для них-то это будет важно, если они с этой точки зрения не видят свой брак? Будет ли польза?
Еще раз повторюсь, что тут, безусловно, будет и польза, поскольку проект имеет уже 40-летнюю историю. Здесь и психологическая, и методологическая, и педагогическая составляющая весьма проработаны. И если человек даже не разделяет каких-то религиозных убеждений, то общие человеческие ценности, да, там транслируются как взаимное уважение, как любовь, как помощь друг другу. Если человек согласен на это, да, то, по крайней мере, вот тем принципам диалога, да, которые там предлагаются и предлагается руководствоваться в повседневной жизни, люди смогут найти компромисс, да, и в контексте своих там религиозных практик или отсутствия этих практик. Люди смогут договориться, каким образом они смогут осуществлять свою совместную жизнь. И здесь ошибки бывают не только со стороны людей неверующих, но и верующих, которые категорически отказываются обсуждать вот те или иные возможности или невозможности допущения, да, вот в контексте своих отношений. То есть их отношения в данном случае безусловны. Они вот, у них есть какая-то позиция, и они не готовы ее обсуждать. Она, можно сказать, непримиримая позиция. Мы и учим пары диалогу, когда люди способны поговорить даже о каких-то напряженных темах, о каких-то, ну, назовем так, проклятых вопросах, на которых они уже не раз как-то аж спотыкались, да? И ошибались, и приходили к каким-то неверным решениям. Но нужно понимать, что если вопрос встает, то его неразрешенность не даст позитивно двигаться дальше. И поэтому, ну вот, нужно что-то сделать, что даст возможность позитивно его разрешить. Ну и вот здесь мы пытаемся эти правила диалога людям сообщить.
Вот вы уже упомянули о том, что иногда верующие люди бывают в своей позиции в семейных отношениях тоже непримиримы к каким-то вещам. И вот такой вопрос тоже непростой. Часто кажется, особенно верующим женщинам, что вот супруг придет к православию, придет к Богу, и этим будут решены все проблемы, и в семье все настанет тише, гладь Божьей благодати. И самое главное, это вот, чтобы была полностью православная семья, а призвать мужа к венчанию, и все будет хорошо. Есть такая иллюзия, что в православном браке, таком законном, правильном, нет никаких проблем. Вот как вам кажется, в семьях православных, вот где оба человека посещают храм, оба воцерковлены, у них есть какие-то особые проблемы, и чем они отличаются, вот эти проблемы, от трудностей любых других семей? Или семей, где один человек только ходит в церковь?
Я думаю, что семейные проблемы, они общие для всех. И каких-то особенных проблем в религиозных семьях, ну, думаю, что они могут возникать, да, и обуславливаться каким-то серьезным там мистическим опытом. Но вот чтобы их не возникало, и необходим диалог. Опять же, и в самой семье, которая пришла к единомыслию, единодушию по поводу своих религиозных практик. Поэтому есть такая убежденность, что никаким семьям вот этот семинар не будет лишним. Не будет лишним, потому что приведет их к осознанию востребованности диалога. Как ни странно это звучит, да, вот этого разговора двух в искренности, любви, благодушии к друг другу. Вот. И это было необходимо не только вчера, когда проходил конфетно-букетный период, когда ты или она, да, думали о том, как тебя там не оскорбить, не обидеть, как тебе угодить. Вот. Это все актуально и насущно на каждый день вашего супружества. Но вот как это сделать, необходимы, конечно же, какие-то вот конкретные рекомендации, которые мы пытаемся дать на этом выезде.
Отец Александр Сандарев, с которым мы на радио часто беседуем, он ввел такое интересное понятие в одной из наших бесед – аскетика брака. Он говорит о том, что когда один из супругов приходит к Богу, то самое лучшее, что он может сделать в своей супружеской жизни – это не уговаривать супруга или супругу поскорее венчаться, и чтобы он вместе ходить в храм там, и так далее, воспитывать правильно детей. А лучшее, что он может сделать, это стать легче и проще для мужа или жены. То есть, чтобы какие-то проблемы, шероховатости, сложности, которые были в связи с его там ленью, дурным характером, еще чем-то, чтобы муж или жена почувствовали, что с христианином жить проще, легче. Насколько вы вот с таким подходом согласны?
Ну, опять же, вот для религиозной практики нормативным является, да, посещение храма раз в 7 дней. Ну, примерно так. И когда меня спрашивают, как это сделать, да, вот люди, которые являются практикующими христианами, а их супруг или супруга не разделяет их опыт, даю вот такой совет. Вот сделайте так, чтобы к этому 7-му дню ни у кого не возникал вопрос, куда ты пошел. А он может возникать только по одной причине. Если в течение этих 6 дней ты чего-то не сделал. То есть, если у человека есть какая-то претензия, да, вот он ее будет формулировать, адресуя ее, да, к самому дорогому, что у тебя есть, пытаясь тебя как-то вот задеть, иногда, может быть, оскорбить, как-то сакцентировать твое внимание. Но если в течение этих 6 дней ты сделал все и даже немножко чуть больше, чем от тебя зависит, ни у кого никогда не возникнет такого вопроса, куда ты пошел, достаточно будет единожды объяснить и рассказать, как тебе это дорого, как тебе это необходимо, для того, чтобы эти 6 дней ты провел так же, а может быть, еще лучше на следующей неделе.
Сейчас вот в конце нашей с вами беседы, такой ознакомительной, конечно, тут очень много еще остается вопросов, но, наверное, лучше всего, чтобы наши слушатели, кто заинтересовался вот этим вашим новым предложением, новым опытом, чтобы они знали, когда можно готовиться к следующим встречам, потому что, насколько я понимаю, в этот раз у вас, хоть это и был первый раз, это был, по-моему, аншлаг. То есть уже люди, которые слышали объявления в какие-то последние дни перед встречами, они уже, если и звонили, то им ничего не могли уже предложить, все места были заняты. Поэтому вот так вот заранее, чтобы люди как-то ориентировались, к чему и когда им готовиться, кто хочет.
Вот тем, кто заинтересовался, предлагаю не только это, но и что-то большее, смотреть сайт Центра жизни «Колыбель», на котором всегда вывешивается актуальная информация о проектах и начинаниях в сфере семейной деятельности. Да? Там же будет объявление о следующем выезде. Надеюсь, что такое объявление с конкретной датой появится ближе к концу декабря. И уже начинать готовить своих супругов и к этой дате, потому что тут есть не только проблема отказа от организаторов, но вот большее количество пар не выехало на выезд по причине отказа одного из супруга или супруга.
Я думаю, чаще всего это мужчина, наверное, да?
Или не все? Как раз вот тут 50 на 50. Mm-hmm. Как-то вот даже по нашему екатеринбургскому опыту это так. То есть здесь, если вас это заинтересовало, если у вас это как-то откликнулось, то то смотрите сайт, опять же, супружеских встреч Санкт-Петербургский, где основные моменты и вопросы, которые возникают у большинства людей, которые приходят к этому проекту, опубликованы, на них даны развернутые ответы. И о конкретно продолжении проекта в Екатеринбурге смотреть на сайте «Колыбели».
Спасибо, отец Дмитрий. Мы сегодня говорили о новом проекте «Супружеские встречи», который организован Центром защиты материнства «Колыбель» Екатеринбургской епархии. Отец Дмитрий, председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства. Спасибо вам, и надеемся, что после второй встречи, может быть, еще что-то интересное, когда появится дополнительный опыт, какие-то впечатления, может быть, еще мы поговорим на радио, может быть, я думаю, даже пригласить какую-то пару, которая была на встречах, чтобы они поделились своими впечатлениями.
Надеюсь на продолжение нашего диалога.